Глава 11. Прославленная способность малозанской армии приспосабливаться ко всякому виду боевых действий, какие навязывал противник, была на самом деле поверхностной. Под иллюзией пластичности скрывалось твердое убеждение в превосходстве имперского способа ведения войны. Также иллюзию гибкости поддерживали такие факторы, как огромная устойчивость малозанской армейской структуры, базовые принципы, основанные на глубоком знании дела и проницательный анализ множества различных стилей ведения боевых действий. Энет Обар. Безжизненный. Отзыв на 13-страничный трактат Темула «Малозанская военная машина». Волосяная рубаха штыря загорелась. Кашляя от невыносимой вони, хватка слезящимися глазами смотрела, как щуплый маг катается по грязной земле рядом с костром. Тлеющие волосы дымились, вместе с искрами в ночное небо неслись проклятия. Поскольку остальные разогнуться не могли от хохота, капрал сама потянулась за мехом с водой и умастила его между ног. Выдернув пробку, она сжала бедра и поливала штыря струей воды, пока не услышала шипение.
«Хватит! Хватит!» — завопил маг, размахивая грязными руками. «Стой! Я же утону!»
Рыдая, вал повалился на землю и оказался опасно близко к огню. Хватка вытянула ногу и хорошенько пнула сапера.
«А ну, успокоились все!» — рявкнула она. «А то все зажаритесь до хрустящей корочки, худо в дух!»
Из сумрака рядом послышался голос Дымки.
«Мы помираем со скуки, капрал. В этом проблема».
«Если бы от скуки умирали, в мире не осталось бы ни одного живого солдата, Дымка. Так что слабое оправдание. А проблема в другом. Начиная с самого сержанта, который вон там корчится, весь этот опоннами проклятый взвод свихнулся.
Не считая тебя, разумеется».
«Ты что, решила мне сапоги от дерьма вылизать, детка? Зря. Я посильнее свихнулась, чем все вы. Иначе сбежала бы давным-давно. Боги мои, вы только гляньте на этих идиотов. Вот маг, который таскает рубаху из волос собственной мертвой матери. А как только путь откроет, так на нас сразу же набрасываются агрессивные суслики. И вот сапер, у которого по всему телу ожоги, а вместо мочевого пузыря путь, потому что я за 3 дня ни разу не видела, чтоб он в кусты отходил. Вот напанка, за которой настойчиво ходит бык Пхидерин, то ли слепой, то ли видит побольше нас, когда на нее смотрит. А вот еще целитель, который так на солнышке перегрелся, что отхватил удар и мается теперь лихорадкой».
«Про мураша даже не трудись напоминать», — прошептала Дымка. «Сержант и так всем фору даст в соревновании чокнутых психов».
«Я не закончила. Вот женщина, которая страсть как любит к друзьям сзади подкрадываться. И, наконец», — добавила она с низким рычанием, «добрый старый мураш, нервы из холодного железа, убедил себя, что это сами боги похитили быстрого Бена, и мураш в этом виноват. Каким-то образом».
Хватка подняла руку и, просунув палец под торквесы на левом плече, нахмурилась еще больше.
«Будто богам есть дело до быстрого Бена, не говоря уж о самом сержанте. Будто они вообще на нас обращают внимание, что бы мы ни делали».
«Тебя беспокоит тричевый торквес, капрал?»
«Поосторожней, Дымка», — прошептала Хватка.
«Я не в настроении».
Штырь поднялся на ноги, мокрый и несчастный.
«Треклятая искра!» — прошепел он. «Мелькнула, как горящая вошь. Где-то здесь гуляет злобный дух. Попомните мои слова».
«Попомните?» — фыркнула Хватка. «Я их на твоем могильном камне вырежу, худом клянусь».
«О боги, какая вонь!» — выругался Вал. «Сомневаюсь, что даже жиром вымазанный баргаст к тебе близко подошел бы. Считаю, нужно голосовать. Всем взводом. Проголосуем за то, что надо содрать эту отвратительную рубаху с прыщавого тельца штыря и закопать где-нибудь. Лучше всего под тонной отбросов. Что скажешь, сержант? Эй! Мураш!»
«Тссс!» — прошипел тот, вглядываясь во тьму со своего места на самом краю светового круга от костра.
«Там что-то есть».
«Если это еще один злобный суслик», — начала Хватка.
«Я ничего не делал», — возмутился Штырь. «И никто мою рубашку не закопает, пока я жив. Так что забудь, сапер. К тому же мы в этом взводе ни за что не голосуем. Хоть знает, что вам там в 9-м позволял творить скворец, но ты больше не в 9-м, сечешь?»
«Цыц!» — зарычал Мураш. «Там кто-то есть. Разнюхивает».
Прямо перед сержантом возникла громоздкая фигура. Тот взвизгнул и отпрыгнул назад, чуть не повалившись в костер.
«Да это ж Пхидерин!» — заорал Вал. «Эй, Детуран, твой парень пришел!» «Ой, боги, ты чем меня ударила, женщина, булавой?» «Худо в дух!» «Кулаком?» «Врешь! Мурашка нам ничуть голову не проломила! Шуток не понимает!» «Ай! Ай!»
«Оставь его!» — приказала хватка. «И кто-нибудь отгоните быка!» «Вот это я хочу увидеть!» — хрюкнула дымка. 2000 фунтов рогов, копыт и члена. «Хватит! Тут скромные особы присутствуют, детка. Смотри, Детуран аж покраснела, избивая Валада без памятства». «Я бы сказала это от напряжения, капрал. Сапер хорошо уклоняется». «Нет, ладно, вот этот пропустил по касательной». «Ого!» «Полегче, Детуран!» — заревела хватка. «У него и так глаза в разные стороны, и молись, чтобы ты ему необратимых увечий не нанесла».
«Ага», — вклинился Штырь. «У него ж в сумке ругань, и если не туда бросит...»
Этого хватило, чтобы Детуран разжала кулаки и отступила. Вал неуверенно зашатался, затем мешком осел на землю. Из сломанного носа сапера текла кровь.
«Шуток не понимает», — промямлил он распухшими губами.
А потом повалился на бок.
«Прекрасно», — проворчала хватка. «Если он до утра не очухается, а нам придется выступать, угадай, Детуран, кто потащит волокушу?»
Могучая женщина нахмурилась и отвернулась, чтобы найти свой спальник.
«Кто ранен?»
— пискнул высокий голос. Солдаты подняли глаза и увидели молотка, который ковылял к костру, кутаясь в одеяло.
«Я слышал, была драка».
«О, рак печеный проснулся!» — заметил Штырь. «Ты же больше на солнцепеке спать не будешь, а, целитель?»
«Вал!»
— объясняла хватка.
«Погладил Детуран против шерсти. Вырубился у костра, видишь?»
Кивнув, молоток доковылял до сапера.
«Какой ужасный образ ты вызвала, капрал!»
Он присел, начал осматривать вала.
«Худо в дух, нос разбит, челюсть сломана и сотрясение. Он тут сблевал тихонько?»
Молоток гневно воззрился на хватку.
«Никому в голову не пришло остановить эту маленькую размолвку?»
С тихим мычанием Пхидорин развернулся и затопал куда-то во тьму.
Голова молотка рывком развернулась.
«Фенрова копытца, это еще что?» «Соперник вала», — пробормотала дымка. «Наверное, понял, что тут ему уже ничего не светит».
Хватка со вздохом откинулась назад, глядя, как молоток занимается бесчувственным сапером.
«Взвод не склеивается, мураш не скворец, штырь не быстрый Бен, да и я не капрал Калам. Если были лучшие из лучших среди мостожогов, то в 9-м. Хотя, конечно, Детуран идет ноздря в ноздрю с тротцем».
«Лучше бы чародей пришел, да поскорее»,
— прошептала через некоторое время дымка. Хватка кивнула в темноте, затем сказала.
«Может, капитан с остальными уже добрались до белолицых? Может, мы с быстрым Беном явимся слишком поздно, чтобы хоть как-то повлиять на исход?»
«Мы и так ни на что не повлияем», — сказала дымка.
«Ты имеешь в виду, что мы опоздаем на представление?» «Ну, вот это может и к лучшему.
Говоришь прямо как мураш».
«Ну да, угу. Дело-то пахнет жареным»,
— тихонько ответила хватка.
«Лучший маг в подразделении пропал. Добавь зеленого капитанчика, аристократика и то, что скворца забрали. В общем, мы уже не та рота, которой были прежде».
«Самый крепи, это уж точно».
Хаос и ужас в подземных тоннелях в день канонады встали перед внутренним взором хватки, и она поморщилась.
«Свои же предали. Это самая худшая дымка. Я согласна погибнуть под мечами врагов или от магического огня. Да хоть бы демон разорвал меня на кусочки, но не от ножа, который свой же человек вонзил тебе в спину».
Она сплюнула в огонь.
«Там мы сломались», —
сказала дымка. Хватка снова кивнула.
«Может», — продолжила дымка, — «если Троц проиграет состязание с белолицами и нас всех казнят, это и к лучшему. С баргостами или без, а я не очень торвусь на эту войну».
Хватка неотрывно смотрела в огонь.
«Думаешь о том, что может случиться, когда мы снова пойдем в бой?»
«Мы стали хрупкими, капрал, покрылись трещинами».
«Доверять некому, в этом проблема, и драться не за что».
«Но тут есть ответ. Дуджик», —
сказала дымка.
«Ага, наш кулак-предатель».
Дымка тихонько фыркнула. Хватка покосилась на подругу, нахмурилась.
«Что?»
«Никакой он не предатель», — тихо сказала дымка. «Нас отпустили только ради Бруда и Тисты Анди, иначе бы они с нами на переговоры не пошли. Ты не думала, капрал, кто этот новый знаменосец Однорукого?»
«Как там его? Арантал? Артантес? Хм. Он появился.
Где-то через день после того, как нас официально объявили вне закона.
И что? Кто он, как ты думаешь, Дымка?
Высокоранговый коготь, я считаю. Прибыл по приказу императрицы.
А доказательства?
Нету.
Хватка вновь хмуро посмотрела в огонь.
Ну и кто теперь шарахается от каждой тени?
Мы не предатели, повторила Дымка. Мы исполняем волю империи, капрал. Как бы там это ни выглядело. Скворец тоже это знает. И может, целитель и быстрый Бен.
Короче, девятый.
Угу.
Хватка помрачнела еще сильнее. Поднялась, подошла к молотку и присела рядом.
«Как он там, целитель?» — спросила она тихо. «Не настолько плохо, как мне показалось вначале», — буркнул молоток. «Слабое сотрясение. Это хорошо, у меня проблемы с путем дынул».
«Проблемы? Какие еще проблемы?»
«Не уверен, он стал нечистый, будто зараженный чем-то. У штыря те же проблемы с его путем. Может, это и задержало быстрого Бена?»
Хватка крякнула.
«Нет бы с самого начала сказать». «Занят был. Отходил от своего солнечного удара, капрал».
Она сощурилась.
«Если это не солнце, то что же тогда? Зараза с моего пути передается наружу. Это я выяснил». «Молоток», — сказала после небольшой паузы Хватка. «Ходит слух, дескать, нас не совсем по правде объявили вне закона. Не так, как говорят скворец с Дуджиком. Может, на деле императрица наоборот нам выдала приказ?»